Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Сегодня мы беседуем с преподавателем по классу скрипки Алексеем Алексеевичем Кузиным. Здравствуйте, Алексей Алексеевич!
Здравствуйте! Мне очень приятно опять встретиться с вами и побеседовать. Хочется затронуть такую важную тему, как музыкальное воспитание наших детей и обучение их по классу скрипки, в частности, в музыкальной школе.
Спасибо, что вы сразу озвучили нашу тему, о чем мы будем говорить в нашей рубрике «Преображая жизнь». Это касается напрямую вас. Мы помним о том, что происходило во время не так давно прошедшей пандемии, когда пытались всех перевести на онлайн-обучение, на дистанционное обучение. И вообще много что рушилось. Оказалось, вообще даже все те проблемы с образованием, которые существовали и существуют, что они усугубятся и будут во многом уже необратимыми. Но вот хочется вернуться к этому важнейшему делу, тому, что такое педагогический дар, который дан далеко не всем. Вспоминаем древнюю поговорку «Созрел ученик, приходит учитель». Это философская поговорка. А здесь все-таки есть прямая связь вот с этим даром педагогическим и с огромным талантом, который не всем дан. Потому что можно быть прекрасным музыкантом, но не значит, что ты способен научить другого. Расскажите о своем отношении к своей профессии, что она для вас значит, что такое для вас ученик и сколько там нюансов, особенно в таком тонком деле, как игра на скрипке.
Да, инструмент – один из самых сложных музыкальных инструментов, созданных человеком. Он был создан в подражании голосу. То есть творец создал уникальный инструмент – музыкальный голос. Поэтому и в наших храмах именно звучит пение, именно голос, как наисовершеннейший инструмент.
И как самый сложный голос все-таки.
Вот. А из сотворенных человеком самый близкий к голосу инструмент, который тоже, как правило, ведет голосовую линию в оркестрах и музыкальных произведениях, это скрипка. И очень сложный технологический инструмент. Две руки у скрипача делают совершенно разные действия, и все это должно координироваться ребенком. И в то же время скрипка очень сильно развивает у ребенка и слух, и координацию, и мышление, быстроту мышления, быстроту реагирования на процессы. Это потом детям очень помогает и в учебе, и в общеобразовательной школе.
В жизни.
И в жизни.
Алексей Алексеевич, вы еще говорили об отсутствии лада. Этот принцип очень важен. Многие, наш обывательский взгляд поверхности даже таких тонкостей не учитывает.
Да, у скрипки нет так называемых ладов. На грифе там просто ровные струны. И скрипач через тактильные мышечные ощущения запоминает расстояние. И с помощью мышечной памяти и координации какой-то головы он запоминает и нажимает, и попадает в правильные ноты, играет точной интонацией. И это, конечно, даже какая-то тайна, потому что расстояние между нотами на скрипке миллиметровые, даже меньше миллиметра. И как вот в итоге путем тренировок и необыкновенного усердия, как потом скрипачи попадают совершенно точно в определенные звуковые соотношения ноты, звуковые тона, и у нас очень не приветствуется так называемый фальш, когда ты промахиваешься немножко даже мимо ноты. Скрипачи играют в основном профессионалы, очень чисто попадают со 100% точностью в определенные миллиметры. Это, конечно, очень большая тайна нашего
инструмента.
Инструмента и наших возможностей головы.
Можно уточняющий еще вопрос? Тогда, когда, допустим, маленький человек, с какого возраста лучше всего начать? И размер скрипицы, да, вот маленькой, это тоже важно учитывать, вот если, опять же, помнить то, о чем вы сейчас сказали, об отсутствии четкого деления. Потом будет ребенок подрастать, скрипица будет превращаться в скрипку постепенно, дойдя до стандарта. Вот об этом скажите, это тоже важные, интересные нюансы.
Конечно, профессионалы, скрипачи знают, что на скрипке нужно начинать обучение как можно раньше. В 4 года, максимум в 5 лет, поскольку не только в этом возрасте у ребенка еще ангельские так называемые возможности, и он быстрее все схватывает какие-то на ощущениях двигательные моменты, но еще и мышцы у него достаточно эластичные, а при игре на скрипке это очень важно. Но у нас, к сожалению, в музыкальных школах обучение стандартное, начинается. В основном приходят дети в первый класс, 7-летние. Это, конечно, уже поздновато. В специализированных школах наших там, конечно, берут детей с подготовкой. То есть они уже до музыкальной школы где-то обучаются 2-3 года. А в музыкальную школу в первый класс уже поступают, уже умея играть на скрипке в каком-то масштабе. И совершенно по-другому процесс поэтому протекает, потом учебный. Но скрипка еще в ребенке помогает воспитать такие качества, как терпение, трудолюбие. И это очень важно. Мы все хотим, чтобы наши дети не только ходили в храм и молились Господу, хотим, чтобы они были христианами, но мы также хотим, чтобы они были трудолюбивыми, чтобы они были терпеливыми. И вот этому очень может помочь обучение ребенка на таком сложном инструменте.
Вы еще не сказали о размере. Вот начиная с 7-летнего даже возраста скрипка меньше, чем скрипка взрослого музыканта.
У скрипки несколько размеров. Начинается первый размер, даже бывает 1/16 для 3-4-летних детей. Потом идет 1/8, это уже для 5-6-летних. А в 7-летнем возрасте в основном дети уже играют на 1/4. Потом еще идет 1/2 размер, половинка так называемая, потом 3/4, и только потом уже целая скрипка. То есть вот столько размеров у скрипки.
Потрясающе, интересно. Алексей Алексеевич, а как понять, что вот у этого ребенка именно есть способности к этому инструменту? Или, в принципе, это даже не столь важно? Вот ваш опыт, интересно, поделитесь. Вы можете взять, как я знаю, у вас ученики были из самой разной среды социальной. И вот такой опыт. Во-первых, как мы понимаем, скрипка учит понимать, чувствовать прекрасное, она утончает душу и делает ее как раз, может быть, более восприимчивой к таким высоким духовным вещам, которые уже касаются даже, скажем, и богословия. Но это касается, в общем-то, всех видов музыкальных инструментов. Скрипка может быть больше, чем другие.
Да, действительно, скрипка – это инструмент очень тонкий, очень нежный, и, безусловно, он готовит ребенка к восприятию духовных вещей, поэтому очень рекомендую детей обучать на этом инструменте. Но у меня, поскольку я преподаю разным детям, у меня в моей практике совершенно встречались и встречаются дети разного интеллектуального уровня, разных музыкальных возможностей. То есть есть дети, которые в детстве до поступления в музыкальную школу слышали музыку, у них звучали какие-то дома инструменты или пение, а есть, которые вообще ничего не слышали, кроме так, может быть, каких-то там мелодий на звукопроизводящей аппаратуре, а так никаких музыкальных историй в своей жизни у них не было. Поэтому приходится непросто. Но я считаю, что на скрипке может учиться любой ребенок, независимо от его таланта именно к этому инструменту. Просто цели разные. Если, допустим, этот ребенок, его родители захотят, чтобы он именно был скрипачом, профессиональным скрипачом, это одна история. Тогда, конечно, зависит уже от способностей, от данных. И многие родители сейчас тоже это понимают. Если они отдают на скрипку, чтобы ребенок развился, чтобы у него развился слух, чтобы у него развились вот эти качества, о которых я говорю, трудолюбие, терпение, мышление, чтобы ему потом проще было к этой другой профессии, не такой, может быть, даже сложной, то здесь скрипка просто помогает достичь этих целей, и это не зря проведенное ребенком время. Ну, не все равно это понимают. На скрипку сейчас у нас, по крайней мере, в Москве падает спрос. В основном в школу музыкальную идут на фортепиано, на гитару, такие самые популярные инструменты. А в обычные школы на скрипку не приводят детей. То есть многие родители недопонимают важность и такой благодатной роли может быть, это и скрипки в жизни ребенка.
А вот ваше мнение о том, что вообще происходит, мы это видим во всех областях жизни, не только искусства, некое разрушение нормальности и гармонии. Мы это видим. Доминирует, начинает, опять же, к нам это, как много другое, приходит с Запада, такая эстетика безобразного, это касается всего. И вот разрушение гармонии, насколько оно чувствительно вот в области музыки, особенно вот связанное, например, с таким инструментом, как скрипка.
Но на самом деле на скрипке можно любую музыку исполнять, от классической музыки до рок-музыки. И есть там сейчас живые примеры.
Ну, хороший есть пример, симфоджаз, там, да. Такие вкрапления и добавления.
Но в целом скрипка все-таки воспитывает высокий вкус. И ребенок, который обучался на скрипке, он не будет слушать плохую музыку, она будет ему неинтересна. То есть он как поел хорошей, здоровой пищи, и потом ему предлагают какой-то суррогат. И, естественно, у него будет отторжение. Потому что все-таки те произведения, которые исполняются на скрипке, тот накопленный человечеством опыт музыкальный и багаж в виде различных произведений, в том числе и современные, он, конечно, очень высокий музыкальный вкус воспитывает. Поэтому скрипка – такой инструмент, который в ребенке может воспитать отношение к искусству, к музыке очень высокого уровня. И, конечно, он уже не будет слушать какую-то примитивную музыку, которая, я уже не говорю сейчас очень много о музыке, откровенно бесовской. Но у него уже душа не будет это воспринимать. Скрипка способна в этом помочь. И это тоже, я считаю, очень важно. Потому что, действительно, дети, которые, особенно если есть такие много детей, которые вообще не учатся в музыкальной школе, и они слушают отвратительную музыку низкого качества, примитивную, и их это устраивает, потому что они ничего не слышали другого, более высокого и более хорошего.
Но вот в этом примитивизме, в этих разрушительных тенденциях ведь чувствуется дух времени, и дух этот, он везде проникающий и разрушающий. Мы это видим, мы это чувствуем, понимаем, это как каток, который медленно-медленно двигается. И вот, может быть, действительно, занимаясь вот такой работой, как обучение учеников своих, взращивание учеников по классу скрипки, может быть, это тоже есть в некотором смысле, как говорил отец Дмитрий, наш Смирнов, Царство Небесное, надо, несмотря на то, что даже когда будет казаться, что все бессмысленно, тормозить пятками до крови. Вот. Это очень правильная установка победы малого добра, которая складывается в большое. Вот когда с таким глобальным подходом духовным относиться вот к профессии, к жизни, у вас есть такие вот тоже, я знаю, что есть, и мысли, и чувства, и какие-то свои собственные умозаключения?
Конечно, я воспринимаю свою работу не просто, что я преподаю чисто технологию игры на таком-то инструменте, как скрипка. А общаясь с детьми, я вижу их нравственные немощи, и в том числе и их стремление, может быть, иногда сказать неправду, полениться, такие вот человеческие немощи. Опять же, я стараюсь всегда как-то намекнуть детям, чтобы они просили помощи свыше в таком трудном деле, как игре на скрипке и в своих занятиях. Если у меня, конечно, учатся дети воцерковленные, с ними проще, с ними можно уже разговаривать напрямую. А есть дети, которые не воцерковленные, которые еще не ходят в храмы, и родители их не ходят. Но все равно я на каком-то нравственном уровне в первую очередь стараюсь в детях вот уже помочь родителям их воспитать хотя бы нравственные какие-то качества, которые им в жизни потом пригодятся, чем бы они ни занимались, и используя повод как игра на скрипке.
Ну а на ваш взгляд, вот какими качествами должен обладать настоящий педагог? И всякий ли хороший музыкант может быть именно педагогом, способным научить, не только самому воспроизводить, играть, творить?
Ну, конечно, далеко не всякий очень хороший музыкант может быть очень хорошим педагогом. Потому что, во-первых, я как человек воцерковленный, я понимаю, что я должен помолиться и попросить у Господа, чтобы он меня просветил. Потому что бывают такие ситуации, когда ты просто не знаешь, что сказать. Настолько сложные. Каждый ребенок – это свои руки, свои проблемы, немощи двигательные и умственные. И без Божьей помощи просто невозможно порой найти рецепт, как же ему помочь, чтобы он справился с этим, чтобы получился результат. Поэтому я считаю, что некоторые педагоги, они, может быть, не обращаются к Господу, может быть, как-то пытаются своим умом достичь чего-то там. Получается не совсем хорошо. Искалеченные дети, искалеченные руки, ну и так далее. И несмотря на то, что сами бывают, они играют весьма прилично, профессионально на инструменте. Но научить не всякий может педагог. А тем более я считаю, что чем бы ты ни занимался, преподавал бы ты скрипку или фортепиано, или живопись, или еще что-то, в первую очередь тебе доверяется ребенок, его душа. Он смотрит на твое отношение к делу, он смотрит все равно, по-любому чувствует даже иногда твое отношение к Богу, твое мировоззрение, и ему не надо специально какую-то проповедь читать. Он на учителя всегда смотрит, и учитель для него является примером и нравственным. Не зависит от того, преподаватель ты скрипки, или физики, или математики, или живописи, все равно для детей учитель, он прежде всего нравственный пример. И его отношение к делу, его отношение к людям, в частности к ребенку. Вот многие, вот я знаю, педагоги, они не выдерживают детей, как говорится, их немощи, они
раздражаются, нетерпеливы, да, бывают.
У меня тоже такое бывает, я всегда прошу Господа, чтобы он дополнительно мне дал терпение и силы. Потому что дети, конечно, сейчас очень разные и очень сложные. Особенно дети, которые не воцерковленные, которые дома подвергаются всякой информации ненужной и от родителей, и от того, что они слышат в средствах массовой информации. И на них это все влияет. Они уже многие в какой-то степени
испорчены.
И со всем этим ты имеешь дело, с этим материалом. И поэтому очень-очень сложно сейчас преподавать. Особенно скрипку, которая вот инструмент очень сложный, требует очень много времени, чтобы ребенок уделял, очень много терпения, трудолюбия, ну и музыкальных способностей тоже определенных у ребенка должны быть.
То есть у педагога еще у самого-то должен быть вот этот набор терпения, смирения. Ну и плюс еще есть же какие-то, наверное, тонкости, педагогические навыки, которые именно необходимы педагогу, чтобы именно научить. Какие-то акценты важнейшие, которые нужно открыть для ученика и прочее. Но это уже какая-то внутренняя кухня.
Ну, есть такое понятие у меня, по крайней мере, сложившееся, дар слова. То есть не всякий педагог, даже владея каким-то приемом, он может с помощью слова объяснить и так, чтобы понял ребенок. На его уровне. Для каждого ребенка свои слова надо подбирать. Многие педагоги зачастую хватаются за скрипку и начинают показывать, потому что у них не хватает слов объяснить. Они не могут, ребенок не понимает. Они им говорят правильные, может быть, вещи, профессиональные вещи, но он их не может понять. Это вот, конечно, тайна такая Божия. И Господь, он иногда помогает, ты находишь какое-то нужное слово, ключевое, и ребенок начинает выполнять тот или иной прием, играть уже на совсем другом уровне. Но это я только это могу объяснить как дар Божий, потому что я говорю, что не все, даже маститые педагоги, им владеют, им проще взять инструмент, показать, и тут дело как я. Но это не всегда работает. Лучше всего, конечно, когда ребенку удалось объяснить, почему надо так делать, как надо делать, и чтобы он мог сам уже потом сознательно воспроизводить, а не просто как бы скопировать и повторить. Потому что это все ненадолго, у ребенка не держится долго. И потом, когда он с педагогом там на какое-то время расстается, потом возвращается, он уже ничего не может, и уже снова возвращается к своему прежнему уровню, не очень хорошему. То есть в педагогике, да, особенно вот преподавание на музыкальных инструментах, вот умение объяснить словами какой-то сложный прием, разложить его по молекулам, и преподать каждому ребенку согласно его восприятию, его интеллектуальному уровню, это, конечно, вот и есть дар педагога.
Психофизическому типу, да?
Да.
А вот скажите, помимо техники, которая необходима, как мы знаем, ну, для всех классических Паганини, все знают люди эту личность музыкальную, там, что чуть ли не на одной, на двух струнах мог играть в крайних случаях, в таких экстремальных случаях своей жизни. Техника необходима. Но а вот понятие о духотворенности, когда происходит внутренняя трактовка музыкального произведения, когда помимо проникновения в замысел самого автора, композитора, привносится еще свое личное прочтение. Именно вот в музыке, именно вот, скажем, на таком инструменте, как скрипка. Это уже, наверное, довольно сложные вещи, и этому научить все-таки тоже необходимо, но, наверное, постепенно, с возрастом или как?
Да, я как раз тоже этим занимаюсь и стараюсь у детей воспитывать вот этот музыкальный вкус. Но здесь вот как раз я иду таким путем, что вместе с детьми мы слушаем высокие очень образцы маститых музыкантов, исполнителей на очень высоком уровне и с моими комментариями. То есть я с ребенком прослушаю или видео смотрю и ему говорю: посмотри, как он в этом кусочке музыкального произведения трактует музыкально, как он строит мелодию, как он строит фразу. Вот так стараюсь у детей воспитать чувство музыкального вкуса на живых примерах. В этом отношении, конечно, очень помогает интернет, помогают современные средства видео, потому что мы с детьми записываем их игру на видео, потом есть возможность ее просмотреть, сравнить с самыми высокими образцами и ребенку предметно показать, что он делает не так, чем отличается его музыкальное мышление от музыкального мышления профессионала высочайшего класса.
А вот если вы берете, разбираете музыкальное произведение, вы рассказываете, естественно, они должны, как в музыкальных школах, знать не биографии композиторов, но берется в некотором смысле контекст, в котором было написано это произведение, или он расширяется вообще уже до сегодняшнего дня, до восприятия личностного, вот как какая-то поступательность в этом есть?
Дети в обычных музыкальных школах не очень понимают смысл таких предметов, как музлитература, слушание музыки. Они, бывает, часто этому противятся, их тяготит это посещение этих предметов. А потом, когда мы сталкиваемся как раз, что ему нужно уже исполнять произведение, и его исполнять логично, его исполнять правильно, на определенном музыкальном уровне, и вот начинаются проблемы. И тогда я, естественно, завожу разговор. Ну хорошо, ты знаешь об этом композиторе что-нибудь? Когда он родился, о его жизни, о его мировоззрении, о его нравственном каком-то облике. Опять же, по какому поводу это произведение было написано, в какой период его жизни. И вот тут полная проблема, потому что они, я говорю, что им кажется, что это не важно. Литература у них так, это чисто формально предмет. А когда им самим надо исполнять, они не знают, что, чего, зачем, почему. И занимаемся этим тоже, тогда начинаем вникать. И бывают прям у них такие детские неподдельные открытия. Ой, да, да неужели? Как же так? Я об этом даже и не думал. И, конечно, по-другому совершенно потом начинают исполнять те или иные произведения, когда они вникнут в жизнь композитора, в его проблемы и в какой период его жизни было написано то или иное произведение. Так что, конечно, и говорю всегда своим ученикам, что это очень важно. И предмет сольфеджио, и предмет музлитература – это не просто так в музыкальной школе предметы.
Это базовые вещи.
Да, это базовые вещи. Если ты занимаешься музыкой, ты должен знать и о композиторе, и его жизни, и о его творчестве. Тогда ты сможешь, уже играя его, как-то представлять себе образно более правильно. Потому что музыка и исполнение музыкального произведения – это музыкальная картина. Она отличается от живописной картины. То, что живописная картина, ее нарисовали, повесили где-то на стенку или в музей, и потом все время смотрят на эту одну и ту же картину. А музыкальная картина, она имеет свои прелести, потому что она одномоментная, но, тем не менее, от этого она не менее производит сильное впечатление. То есть люди, сходив иногда на какой-то концерт, очень долго потом держат в памяти, в воспоминаниях своих вот эти вот ассоциации музыкальные, которые музыка им навеяла, какие-то
переживания душевные, да,
как интуитивные вещи, да, очень тонкие, и они порой действуют даже сильнее, чем живописные образы, которые мы видим через глаза.
Музыка очень воздействует, может быть...
Очень сильно воздействие имеет, да.
Сильнее, чем другие виды искусства. А скажите, вот из ваших любимых авторов, которых вы преподаете, рассказываете, назовите, нам интересно, нам радиослушателям будет интересно. И вот из современных скрипачей, кто является для вас образцами в этом виде музыкального искусства?
Ну, вещи, я считаю, что очень специфичные, потому что очень много хороших скрипачей сейчас и у нас в России, и за рубежом. Я думаю, что простым радиослушателям это не очень интересно. Мы смотрим, и благодаря видеозаписям мы смотрим и зарубежные примеры современных и молодых, и не очень молодых исполнителей. У нас в стране вот скрипач Дагадин недавно выиграл конкурс Чайковского, предыдущий, не сейчас, который будет в Москве, а предыдущий конкурс Чайковского, очень высокого класса скрипач. Я считаю, что, во-первых, в каждом профессионале, музыканте, можно что-то почерпнуть ценное. Таких вот прям не существует идеальных скрипачей, чтобы у него было все идеально. У каждого найдется какой-то слабый, сильный момент, как и у всех людей. Поэтому для меня нету кумиров таких прям, чтобы я вот сказал, что вот я прям теряю сознание от именно от этого скрипача.
Терять сознание вообще не надо ни от какого скрипача.
Как в свое время, когда Паганини играл на концертах, то, конечно, происходили всякие вещи ужасные.
Воздействие почему было очень сильное. Обвиняли в демоничности. Ну, насколько это все преувеличено, насколько соответствует действительности, сейчас можно только догадываться.
Ну, я призываю, конечно, не относиться фанатично ни к какому делу, несмотря на то, что я очень люблю скрипку. Я не отношусь к ней как фанат, который не может без скрипки и дня прожить там, или вообще не может без нее жить. То есть я преподаю скрипку и все равно ученикам не вкладываю фанатичное отношение к этому инструменту. И тем более не вкладываю какое-то фанатичное отношение к кумиру, к какому-то определенному скрипачу. Мы слушаем многих очень хороших скрипачей и подмечаем их сильные стороны, их так очень иногда яркие трактовки в том или ином произведении. Но бывает такое, что все же постигается в сравнении, бывает, что-то он исполняет очень хорошо, а что-то не очень. Это естественно, и это, от этого он хуже не становится, этот исполнитель, конечно, потому что он человек, он что-то может глубже проникнуть, познать, что-то другое сделает лучше него.
Но это же поэтому... интересно, когда это понимаешь, когда ученик начинает понимать вот эти моменты. Я знаю еще, что вы и занимаетесь иконописью еще, поэтому это отдельная тема для разговора. И в заключение нашей беседы мне хочется просто, я думаю, что вашим ученикам, в общем-то, можно сказать, повезло с преподавателем, а вам хочется пожелать помощи Божией в этом благом, важнейшем деле обучения наших детей по классу скрипки, вообще способность научить и утончить их души к восприятию прекрасного. Спасибо вам большое.
Большое спасибо за то, что пригласили побеседовать о таком хорошем инструменте. И хочу радиослушателям, те, у которых подрастают детки до определенного возраста, и они, может быть, их думают повести в музыкальную школу, приводите их на скрипку. Не бойтесь этих сложностей, которые все знают, что скрипка, ой, да это очень сложно, почти невозможно. Да нет, с Божьей помощью все возможно.
Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, в рамках рубрики «Преображая жизнь» вы прослушали беседу с преподавателем по классу скрипки Алексеем Алексеевичем Кузиным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.